все смотрим какие-то фильмы, да. Но знаете, вот что я немножко так думал о том, что те, кто снимают кино, это, как правило, успешные проповедники. Почему? Потому что хорошо снятый фильм, да, он может внушить любую идею зрителю. По сути, фильм, который снят хорошо, режиссер может вложить в этот фильм любую свою идею, и многие из тех, кто этот фильм смотрит, эту идею примут, потому что она красиво оформлена, потому что она в интересном сюжете. И вот однажды я смотрел такое кино, и там такой фрагмент был короткий. Один паренек, возвращаясь с армии, был в плену в Чечне, и вот он вернулся в свою родную деревню и узнает, что его отец развелся с его матерью. Отец лежит в больнице, у него послеинфарктное состояние. И вот он пришел к нему, чтобы поговорить с ним об этом. И вот какая фраза, да, как отец ему объясняет то, что произошло. Говорит: понимаешь, сынок, но вот разлюбил я ее. А без любви жить нельзя. Посмотрите, какое интересное и красивое лукавство в этой фразе. Вторая часть фразы, она звучит действительно очень красиво. Без любви действительно жить нельзя. Без любви это не жизнь. А и как будто бы это пояснение, оно оправдывает сам тот факт, что человек разлюбил другого человека, которому обещал любить всю свою жизнь. Сегодня тема, о которой мы поразмышляем, она напрямую касается любви. Мы опять будем сегодня смотреть первое послание Иоанна во вторую главу. И мы будем немножко размышлять о таком четвертом критерии, по которому можно определить, действительно ли я имею общение с Богом. Действительно ли я являюсь Его и принадлежащим Ему человеком. Обращение Иоанна начинается со слова «возлюбленные». И само по себе вот это вот слово, которое он здесь использует, оно уже как будто бы определяет тему, о которой он будет говорить. Сразу видно, что он знает, да, о чем будет говорить. Вы знаете, вообще об Иоанне говорили, что это, ну, как апостол любви, да, о нем это было такое вот определение. Я бы еще сказал, конечно, что это был апостол света, потому что как о любви в своем послании он говорит много, так много он говорил о свете, которым является Бог, которым является Христос, и о том, как важно ходить в свете. И вот начинает он свою тему с обращения к тем, кому пишет, и называет их возлюбленные. Он сразу обращается, он начинает разговор с такого, можно сказать, любовного языка. Язык, который выражает чувство любви по отношению к тем, кому он пишет. И вот он говорит о некой заповеди, да? Здесь такая игра слов получается, что он как бы говорит об одном и том же, но говорит, что я сейчас даю вам и новую заповедь. Мы сейчас обращаемся к слову, записанному в первом послании Иоанна, второй главе, и седьмого стиха. Он говорит: пишу вам, давайте зачитаем этот текст. Он будет от 7 стиха и по 11. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Это вообще очень такое известное место Писания о любви. И вот он говорит о заповеди. И рассуждает о ней так, как будто бы эта заповедь уже была дана людям. Но при том, в эту заповедь как будто бы привнесено что-то новое. Хотя, в принципе, оно и было. И знаете, когда я стал размышлять об этом, вот вернулся в Ветхий Завет, да, и посмотрел, сколько идет, допустим, там речи об отношении к ближнему своему, да. И вот в книгах, древних книгах, тех в Ветхом Завете написано очень много, да. Вот, например, книга «Исход», где были даны 10 заповедей, потом в книге «Левит» и в книге «Второзаконие». Там очень много подробных инструкций о том, как поступать по отношению к своему ближнему. Или инструкции о том, как не поступать. И только один раз сказано о том, что человек должен возлюбить ближнего, как самого себя. И, ну, вы знаете... Вот когда я посмотрел на эту картину в общем, да, я подумал, что все-таки по человеческой природе, вот, например, для меня, как-то всегда, было ближе во всем этом своде правил увидеть для себя просто инструкцию. Вот я смотрю на то, как мне говорят поступать, да, я знаю, что вроде бы любовь, она выглядит вот так. Вот какие-то добрые действия по отношению к моему ближнему, это проявление любви. Враждебные действия по отношению к моему ближнему, это, конечно, проявление ненависти. Да? И я, в свою очередь, стараюсь как бы показать вот те действия, которые выражают любовь. Но вот этот свод правил, вы знаете, он очень сильно напоминает, когда я принимаю чисто вот эти правила, как я должен себя вести по отношению к ближнему, вспоминается сразу вот такое понятие, как этикет. Вы когда-нибудь, ну, кто-нибудь знает, что такое этикет, да? Наверное, все знают, что это тоже свод правил каких-то определенных. Это правила хорошего тона, по сути. Как обращаться со своими ближними так, чтобы выглядеть благородно. Чтобы, там, ну, не оскорбить кого-то или самому не ударить лицом в грязь. Я вспоминаю... У Достоевского был такой роман, назывался «Идиот», про некого князя Мышкина. Да? Я помню, что эта личность, которая там описана, он не был обучен этикету. Но при этом, да, все его окружение, в котором он вращался в то время, все эти люди были очень-очень увлечены вопросами этикета, чести, достоинства, ну вот таких вот понятий, да. Но однажды о нем было, да, сказала одна женщина, когда увидела, что он вроде бы не обучен, и вроде бы так он какой-то очень даже неуклюжий, несуразный в этом обществе выглядит человек. Но при том бывали какие-то моменты, когда в нем какое-то было достоинство и благородство. И вот такая фраза там звучала, что манерам сердце учит, а не танцмейстер. Танцмейстер — это человек, который не только учил людей, там, который был специалистом по там бальным танцам или каким-то там таким вечерам, но он и по этикету был специалист. И это как бы, ну, такой человек. Вы знаете, в чем особенность была этого человека? Чем он покорял всех? Это человек, который ничего не знал об этикете, но по нему было видно, что он знает, что такое любовь. И когда он поступал со всеми людьми по любви, он проявлял эту любовь в своей жизни, он снисходил к недостаткам других, причем это происходило искренне и естественно в его случае. Он ничего не жалел для других, он не обижался, не злился ни на кого. И вот это было странным для людей того времени. Люди, которые так обременены были этикетом, они поражались его, с одной стороны, вроде простодушности такой, но с другой стороны, он показывал какое-то сверхблагородство. Такого благородства, которое было выше любых обучений вот этим вещам. Но вот для многих людей Ветхого Завета, наверное, это и оставалось вот такой инструкцией. Подробно. Там, не желай вола, там, не делай ему того, не бери у него вот этого. Это все про ближнего. Да? Но смотрите, да, почему, в чем же все-таки мы видим здесь новизна этой заповеди? это тоже он говорит. Христос, он зовет нас к совершенно другому пути и к другому пониманию этого вопроса. Когда он говорит о ближнем, он говорил такие слова, да, что «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот было его повеление. И апостол Иоанн, он здесь как бы эту вот мысль, он ее здесь развивает. Он говорит, было раньше, было. Был вопрос этот стоял действительно в законах. Было описано, как мы должны относиться друг к другу. Но Христос говорит, надо окунаться на уровень сердца. Надо заботиться о том, чтобы действительно была любовь. Я почему этот пример с этим вот отцом вначале привел, да? Что человек как будто бы снимает с себя ответственность за вопрос, любит он или нет. Как будто бы то, что я кого-то не люблю, это вопрос стихийный. Он вообще от меня не зависит. Но почему-то Христос говорит нам, вот заповедь я даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Что он хочет этим сказать? Что я могу решать, кого любить, а кого не любить? Что этот вопрос, он вообще мне подвластен? Мы же привыкли говорить, как, сердцу не прикажешь, правильно? Я много раз в жизни это слышал, сам говорил и верил в это. Сердцу не прикажешь, я одних люблю, других нет. Но Христос говорит, нет, вот заповедь, и вы можете ее исполнить. Во-первых, у вас все для этого есть. Во-вторых, это не такой уж независящий от вас вопрос. И что он говорит этим, да? Что все-таки любить ближнего, именно любить, это наша ответственность. Это, вот вы знаете, я немножко позже, ладно. Мы решаем, кого любить и кого не любить. Вопрос вот в чем. Всегда Евангелие учит нас чему? Что мы в ответе не за то, как мы поступаем или не поступаем. Мы за это, безусловно, в ответе. Но это не главный вопрос, это не главная проблема. Я в ответе за то, что я думаю и что я чувствую. За это я несу перед Богом ответственность. Нет ни одного чувства, которое проходит через мое сердце, с которым я ничего не могу сделать. Но мне не хочется бороться с собой. Потому что я люблю себя, конечно, да. Желание любить, вообще само по себе желание это чувство в своем сердце развивать, оно приходит от Бога. Потому что желание не любить, это естественное состояние человека. Это абсолютно естественные наши порывы. Вы знаете, вот я думал все-таки о реакциях, да? Как определить, какая наша реакция есть, какие наши чувства естественные, какие неестественные, которые в неожиданной ситуации приходят первыми, вот это естественная всегда реакция. Это то, что, в общем-то, нам свойственно. Здесь он говорит о свете. И он сравнивает состояние сердца любви со светом. А отсутствие любви в сердце он сравнивает с тьмой. Я когда-то рассказывал ту историю о том, когда в горах застала меня темнота, и когда я шел вроде бы по дороге, но при этом совершенно ничего перед собой, я вот так руки даже не видел перед собой. Мне надо было трогать руками дорогу, чтобы мне вообще с нее не сбиться. И вот смотрите, он говорит о тьме и свете. Вот если, например, в состоянии полной темноты в лесу у меня была бы карта, помогла бы она мне? Нет. А навигатор?
Помог бы.
Да.
Навигатор помог бы?
Конечно.
А как?
Он говорит.
Он
а, он, а. Хорошо. Навигатор без подсветки. Я говорю, у меня фонарики сейчас о навигаторе, о его функциях, да, первоначальный. Еще момент. Указатели на дороге могли бы мне помочь чем-нибудь? Если совсем темно, я ничего не вижу. Они были бы бесполезными. И вот, вы знаете, когда человек, я, например, да, Когда я начинаю думать о правилах, как мне вести себя с моими ближними, ну какое должно быть проявление любви? Как это должно выглядеть? И пытаюсь эти правила исполнить, но при этом я совершенно не вижу всей картины, которую Христос хочет до меня донести. То я уподобляюсь вот этому человеку, идущему по дороге в полной темноте. У меня может быть карта, у меня может быть навигатор, могут быть знаки, и даже дорога вроде есть, на которой я стою. И я даже вроде понимаю, что я стою на дороге, но я не вижу, куда я иду. Я не понимаю вообще, куда идет мой путь. Христос, Он что-то показал совершенно для нас, оно может быть для нас совершенно новое, и может быть неестественное даже. Но человек, опять же, почему я вот приводил пример с этим князем Мышкиным, да? Он не знал правил, как надо общаться с людьми, но у него была в сердце любовь. И ему не нужны были эти правила. Он поступал по любви, и это был высший пилотаж этикета для всех. Никто не мог сказать, что он где-то там поступает. Конечно, он там один раз влип из-за этого, но это не суть. Но вот, вы знаете, вот это вот состояние темноты, о котором говорит Иоанн, да, что он говорит, что кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Насколько вот это вот состояние, оно, вот действительно, то, что он описывает, оно похоже на вот это вот путешествие по дороге в полной темноте. У меня могут быть ориентиры, у меня даже может быть правило, как правильно идти по дороге. Вот у меня подробные инструкции, да. Но я не вижу, что впереди. А Христос говорит, озаботьтесь тем, чтобы в вашем сердце по отношению к ближним была любовь. Оставьте в покое правила. Они ничего не значат без любви. Во-первых, потому что человек, который не чувствует сердце любви, но пытается поступать по любви, он будет чувствовать себя очень некомфортно. Я не смогу нормально себя чувствовать, если я не люблю человека, а должен проявлять к нему любовь. Внешние признаки любви. Я нахожусь в противоестественной среде. Для меня это вот как раз вот тот же самый момент. Для нас неестественно находиться во тьме. Мы можем жить в полной темноте. Спецслужбы некоторые использовали даже такой метод пыток. Человека помещали в полностью темное помещение на несколько дней. И он жил там в полной темноте. И это очень-очень трудно. Это очень тяжело переживать человека, потому что Бог дал нам глаза. И мы можем жить только при свете. Мы можем нормально жить, нормально функционировать. И вот если я пытаюсь поступать по любви, но в сердце любви не имею, это противоестественное для меня состояние. Во мне внутри происходит борьба постоянная. Я не могу жить в этом состоянии, это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что я занимаюсь тем, что не мое. Я делаю то, что вообще мне делать очень трудно. Но почему я это делаю? Потому что мне хочется, чтобы, во-первых, думали, что я полноценный христианин, что в моем сердце есть то, что определил Христос быть. И вот эта любовь, она должна проявляться. А он здесь говорит о ненависти. Человек, который ненавидит, да, он живет во тьме. Скажите, а очень много раз в жизни, есть в вашей жизни, и в вашей тоже девочке, есть в вашей жизни люди, к которым вы нормально относитесь, но не ненавидите их, но и любви особой такой близкой прямо нету. Есть такие люди? Вы когда-нибудь слышали такое вообще определение? Да? Вот когда мы говорим, например, вот видим в Писании есть два определения, ненависть и любовь. Вот здесь Иоанн других не дает. Да? Возникает вопрос очень часто. А как же те люди, к которым я нормально отношусь к человеку? А что это вообще такое? Когда-нибудь думали о нормальном отношении к человеку? Ну, обычным. Вы знаете, что я подумал, когда я вот размышлял об этом? Что те, к кому я отношусь нормально, а то есть ни холодно, ни горячо, нет ненависти, нет любви, это те люди, с которыми я не общаюсь, по сути. Человек, с которым я в своей жизни особо не сталкиваюсь. Я когда могу с ним здороваться, но не общаться. Да, мы знакомы, привет, пока. Да? Нормально, обычно отношусь. Но, по сути-то, я даже не знаю, как я мог бы к нему относиться. Потому что я в жизни не сталкиваюсь ни с его недостатками. Он не обременяет меня своими проблемами.
Этот человек, по сути, он никак в моей жизни не участвует. И поэтому я даже не знаю, как я на самом деле к нему отношусь. А ты знаете, для меня это было тоже таким ярким примером, да, когда мой сосед купил девятку, когда я это увидел, я-то вспоминаю, я очень долго проездил на девятке, все про нее знаю. Я ему сказал, если у тебя будут проблемы, обращайся, я тебе помогу, я все про нее знаю. Мой сосед оказался очень искренним парнем. Наверное, любящим, потому что любовь всему верит. Он поверил мне на слово. И, конечно же, стал обращаться каждый раз, когда у него что-то происходит. Но я-то, в свою очередь, конечно, не думал, что это будет каждый день. Потому что я, ну, рассчитывал, что она немножко получше в состоянии. Да? Но каждый день, когда я выходил, я видел его с открытым капотом. И каждый раз он просил, можно тебя на минутку? Да, у меня свои планы, у меня свои там, да, дела. Но я про что говорю? Вроде бы мы с ним здороваемся, а так как бы сильно близко не общаемся. Но я понял одну вещь, что вдруг я сам, в общем-то, ввел этого человека в свою жизнь поближе. Да? Я стал уже, мы уже стали, наши жизни стали участвовать друг в друге. Как, да? И я понял одну вещь, что меня потихоньку стала раздражать эта ситуация. Каждый раз, выходя утром за дровами, я видел открытый капот и хотел незаметно пройти, потому что я понимал, что сейчас мне надо будет идти туда. Мне надо будет пачкать руки, мне надо будет делать эту машину. Я, конечно, с облегчением вздохнул, когда увидел, что он купил более новую машину. Я тогда... Но, понимаете, что из этого я увидел тогда? Что вот свое сердце, да? Я всегда думал, что я хорошо отношусь к этому человеку. Нормально. Нет у меня к нему неприязни, нет ничего-то. Но только стоило ему поближе зайти в мою жизнь, и этот человек уже стал мне труден. Труден. Поэтому... Поэтому Писание не ошибается. Бог в своем слове знает, что такое любовь и что такое ненависть. А нейтральная ситуация – это та, в которой я не был. Вот это нейтральная ситуация в моей жизни. То, в чем я не участвовал, оно мне не знакомо. И это все, естественно, для меня чуждо. Для меня, ну я, собственно, не знаю. Поэтому я говорю... А когда я говорю, что я нормально отношусь, да, ну вообще, кстати, если смотреть в Писание, то норма, о которой говорит Христос, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот это норма. Вот это, наверное, нормальное отношение к ближнему. И эта планка не завышена. Это норма для Христа. И это норма его ожиданий. И при том, занижать эту планку, значит отказываться от следования за ним. Главная мысль всего этого текста заключается в том, что правила отношений друг с другом, они очень второстепенны. Что каждый христианин, следующий за Христом, должен быть озабочен тем, чтобы в сердце была любовь. И чтобы уже исходя из этого состояния совершались определенные действия, а не наоборот. Потому что, по сути, проявление, да, когда я хочу показать, да, насколько я все-таки хорошо отношусь к моим братьям и сестрам, лучший способ это встретить всех у входа, повесить пальто, всем улыбаться, жать руки. Это здорово все. Но что происходит в моем сердце, когда я сталкиваюсь с реальными трудностями этих людей, а еще... усугубляется все тем, что никто никогда не узнает о том, какой я добрый был по отношению к нему. Вот эти вот проявления, да, они, конечно, меня не вдохновляют, если в моем сердце нет искренней любви, настоящей. Когда я действительно принял решение, что я буду заниматься этим вопросом. Я буду исследовать свое сердце, я буду смотреть в него, живет ли там любовь. Как я на самом деле отношусь к человеку, который живет рядом со мной. Что я о нем думаю, когда он создает мне проблемы? Когда этот человек становится неудобным мне в чем-то? Когда он чего-то меня лишает? И вот эти вот все вопросы, вы знаете, они должны звучать в нашем сознании постоянно. Постоянно мы должны себя спрашивать, что я чувствую по отношению к этому человеку. Не что я делаю, что все видят, а что я чувствую по отношению к нему. наши чувства друг к другу, наша ответственность. Это сказал Христос в своей заповеди, которую дал своим ученикам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас.